Хайдар Али Усманов. Тернистый путь. Сопротивление возрастает. Поиск вариантов смерти. А выдвинувшийся вперед эльф-гвардеец аккуратно приподнял руку, раздвинув пальцы. Большой и мизинец. Чем демонстрировал тот факт, что рядом вроде чистая территория. И командир группы Самат Деранат поднял кулак вверх и распрямил все пальцы. А тут же вперед двинулись остальные представители отряда. Все так же осторожно осматриваясь по сторонам. Эта территория, куда они попали по приказу великого князя, была весьма опасная. Уже только приближаясь к черному лесу, эльфы-гвардейцы почувствовали угрозу от этого места, так как сами понимали, что в данном случае ситуация в любой момент может ухудшиться. Сейчас они шли не поисковой группой, а фактически полноценной спасательной экспедицией. Десяток лучших гвардейцев великого князя отправились в этот поход, желая принести пользу родному государству. Нужно было только постараться. Хотя все эти эльфы-бойцы сами понимали, что вполне существует факт угрозы, от которой никуда не денешься. Всего лишь по той причине, что в этом лесу уже пропало несколько экспедиций из княжества эльфов. Поэтому недооценивать эту территорию не стоит, хотя эльфы не могли понять того, что может угрожать такому природному существу, как они, на территории природного лесного массива. Ведь они дети великого леса. Уже только поэтому можно понять, что они должны здесь пользоваться теми возможностями, которых нет ни у кого. Однако ситуация была осложнена тем фактом, что разумные, которые ранее сюда отправлялись, тоже являлись достаточно опытными в таких вещах, чего только стоит сам факт ухода на эту территорию архимага эльфов. Этот разумный считался самым могущественным под этим небом, и не только среди эльфов. Его могущество примерно можно было приравнять к силе одновременно нескольких архимагов. Особенно если учитывать тот факт, что данный индивидуум не гнушался поглощать силы других магов и в результате этого получил возможность задействовать абсолютно любые стихии. Да, абсолютно любые. Командир группы гвардейцев сам прекрасно помнил о том, как на его глазах этот древний эльф производил ритуал поднятия нежити. Хотя в тот день ничего такого и не произошло. Но по весьма довольному лицу древнего эльфа Самат Деранат понял, что тот все-таки добился того, чего так хотел. А теперь великий князь посылал на те самые территории группы рейнджеров, которые должны были постараться обнаружить любые потенциальные проблемы на тех землях. То есть можно было понять, что в данном случае ситуация может осложниться в любой момент. Хуже всего было то, что все это могло произойти именно в тот момент отсутствия архимага. А ведь именно он мог при необходимости уничтожить этих тварей. А теперь что эльфам делать? Его нет. И эльфы вряд ли сами справятся с таким потенциальным противником. Единственный вариант для них возможен только в том случае, если Великий Лес заступится за своих детей. Хотя в последнее время рейнджеры неоднократно утверждали, что сила Великого Леса уже не та. Как факт можно понять, что им придется принимать какие-то меры. Но эльфы всегда старались избегать столкновений с кем бы то ни было. Особенно тех, в которых могла пролиться кровь светорожденных. Их и так было не сильно много. Поэтому и приходилось бороться за каждую жизнь собственных представителей. Вот только основная сложность как раз и заключалась в том, что представители Великого Княжества, прежде чем ввязываться в какие-то войны и противостояния, старались в первую очередь выставить перед собой каких-нибудь смертных, вроде обычных людей. Сейчас же проблема была более сложной, именно из-за того, что пытаться это сделать просто не получится. Возможно, поэтому великий князь и приказал своим гвардейцам любой ценой постараться найти пропавшего в черном лесу архимага и вернуть его в Великий Лес, или хотя бы его вещи. С чем это могло быть связано, на данный момент было непонятно. А командир гвардейцев прекрасно понимал тот факт, что банально не сможет каким-то образом изменить ситуацию. Ему надо как можно быстрее и эффективнее постараться решить этот вопрос, если получится. Тем более, что сейчас вопрос шел именно о том, насколько они сильнее рейнджеров. Конечно, на территории княжества никто даже не подвергал сомнению то, что гвардейцы великого князя являются элитой военных сил эльфов. Они были лучшими лучниками, лучшими бойцами на мечах, лучшими во всем. Однако сейчас вопрос стоял немного по-другому. В последнее время гвардейцы практически не участвовали ни в каких столкновениях, и поэтому ситуация развивалась таким образом, что им действительно было необходимо постараться доказать всем, что они смогли справиться там, где не смогли справиться рейнджеры более сильными группами, даже при поддержке магов. Хотя не стоит забывать о том, что каждый из гвардейцев по своей силе был примерно равен магу третьего-четвертого ранга. Ну, а что вы хотите? Ведь им всегда приходилось использовать различные артефакты и амулеты. А подобные предметы производства эльфов всегда требовали наличия хоть каких-то сил магического направления. Но кто об этом будет думать, когда гвардейцы все же сделают того, что не мог сделать никто из рейнджеров? А мысленно усмехнувшись сам своим выводом, командир группы гвардейцев, пройдя небольшое расстояние, снова присел, демонстрируя идущим в авангарде, что необходимо проверить ближайшую территорию. У них это все было уже вбито в рефлексы. Никто не должен задавать лишних вопросов. Командир только отдает приказы. Остальные их выполняют. Это Самату Диранату еще повезло, что он был одним из представителей побочной ветви великого дома Ромашки. Что с одной, что с другой стороны. Факт того, что он не являлся представителем основной ветви, позволял ему занять свое место в гвардии великого князя и находиться поблизости от этого разумного. А наличие того факта, что он вообще принадлежит к этому великому дому, позволяло ему заниматься таким неблаговидным делом, как шпионаж в пользу своего великого дома. Если великий князь думает, что все найденное здесь попадет только в его руки, то он сильно ошибается. Представители великого дома Ромашки всегда отличались тем, что применяли достаточно хорошую школу бойцов, что позволяло ему взять на это задание только тех, кому он доверяет. Как факт, сначала он перепроверит то, что они найдут, а потом... Потом можно будет отдать то, что не нужно великому дому Ромашки, в руки великому князю. Ведь не зря же он рискнул и послал на это дело именно гвардейцев. Там было что-то очень важное. Настолько важное, что даже и представители великих домов забеспокоились. «Да что там такое?» — задумчиво пробормотал командир, внимательно наблюдая за тем, как бойцы авангарда его группы почему-то замерли возле очередных деревьев и не двигались вперед. Более того, эти разумные почему-то не спешили подавать ему сигнал. То есть их что-то насторожило? Но что именно? Неожиданно заметив то, как один из идущих впереди товарищей медленно потянул из колчана стрелу, командир группы гвардейцев резко поднял кулак в воздух, что означало для всех «внимание!», а потом резко выпрямил вверх два пальца, указательный и средний, давая таким образом сигнал остальным, что обнаружено что-то опасное. Тут же все гвардейцы аккуратно приготовились к бою. Так как расстояние между ними и угрозой было достаточно велико, гвардейцы готовились к бою на дистанции. Поэтому достали и быстро натянули луки. Только полный идиот постоянно ходит с луком, на котором натянута тетива. В этом случае тетива может растянуться и потерять свою упругость. Так нельзя. Поэтому эльфы время от времени либо тетиву меняли, либо с полностью подготовленными луками шли только те, кто идет в авангарде, ну и в боковом охранении. Потом они менялись и снимали тетиву с лука, давая возможность ей как бы отдохнуть. Сейчас же рядом раздался тихий скрип, когда его товарищи принялись натягивать тетиву на луки, которые отдыхали. Нет, запасные тетивы у них были, но зачем тратить то, что нужно сберечь? К тому же они зашли уже достаточно далеко в черный лес и до сих пор не обнаружили какой-либо угрозы. Ну, если не считать следов различных животных, которые были слишком велики, и, ну, а как иначе понимать, например, следы оленя, которые по своему размеру превосходят стандартные раз 5-10, не говоря уже про другие следы. Например, следы волка, которые превосходили обычные следы раз в 10-15, уже сами по себе настораживали. Учитывая всю величину опасности от этого места, гвардейцы старались не особо активно использовать магию. Хотя это и усложняло им передвижение по данной территории. Им приходилось двигаться гораздо медленнее, чем они могли бы идти по любому лесу. Например, сюда они добрались достаточно быстро, передвигаясь по ночам и только по лесным территориям. Хорошо, что на территории королевства людей таких земель хватало. Вот только пришлось пару крестьян отправить на личную встречу к их богам-покровителям. Но это проблема людей. Эльфов они никак не касаются. Думать надо было, прежде чем они пошли в лес, где можно встретить не только каких-то местных хищников, но и эльфов, которые преследуют свои цели. Ведь они не будут думать о том, что почувствуют какие-то низшие, чьи родственники сделали подобную глупость. Их такие вещи вообще не интересовали. Заметив, что его товарищ впереди резко вскинул лук, наложив стрелу на тетиву и явно приготовившись стрелять, командир отряда гвардейцев снова вскинул кулак и дважды выпрямил два пальца вверх. Рядом раздался тихий скрип также подготовившихся к стрельбе луков. Их товарищи, которые находились перед ними, прекрасно понимали, что сзади их поддержат стрелами те, кто находится в более безопасном положении. А значит, их задача — обозначить цель, а потом отступить. Конечно, сам командир отряда гвардейцев прекрасно понимал, что они могут справиться с любой угрозой. Но терять своих бойцов по глупости он не хотел. Есть определенная процедура, которая действует в такой ситуации. И тут ничего не поделаешь. Однако его товарищи недолго держали луки со стрелами на изготовку. А немного погодя, идущие в авангарде медленно опустили свои луки. Зазря стрелять и тратить стрелы они не стали. Видимо, угроза ушла куда-то дальше. Кто это мог быть? Скорее всего, какой-то местный хищник. Если размеры этих существ соответствуют их следам, то данные существа слишком велики. И встречаться с ними даже гвардейцам великого князя не особо бы хотелось без магической поддержки. Так как и последнему дураку понятно, что, например, такой же кабан-переросток может легко и просто проигнорировать их стрелы, так как стрелы эльфа банально не пробьют его шкуру. Тут нужны какие-нибудь артефакты, предназначенные для удара на поражение. Заметив то, что впереди идущий товарищ поднял сигнал о том, что опасность отдалилась, он также передал сигнал остальным, чтобы те расслабились. И скрип луков, которые ослабляются, когда с них снимают тетиву, был ему ответом. Уже потом Самат Деранат узнал о том, что его товарищи заметили медведя, и его размеры были слишком велики. Ну, это как раз-таки и было понятно. У обычного медведя шкура довольно прочная, а шерсть бывает такая густая, что в ней могут застрять даже боевые стрелы. Поэтому недооценивать такого монстра не стоит. Конечно, эльфы могут попасть ему в глаз и еще куда-нибудь в уязвимое место. Но, как уже говорилось, в таких случаях шкура соответствует объекту. То есть, если объект раз в 5-10 крупнее, чем его родственники с обычного леса, то и шкура будет гораздо толще и прочнее. Так что тут приходится заранее учитывать все эти факты. И впервые в груди опытного эльфа-гвардейца появилось своеобразное щемящее чувство опаски. Ведь в случившемся нет ничего хорошего, хотя бы по той причине, что такие монстры могли действительно оказаться не по зубам эльфам. «Командир, я чувствую какую-то угрозу!» — тихо прошептал сзади его старый товарищ, с которым они еще лет 300 назад сдружились как следует. «Не знаю, откуда именно, но чувствую направленный взгляд». Будто на меня кто-то смотрит и думает, убить сейчас или попозже. Кажется, откуда-то оттуда идет. Аккуратно взмахнув свободной рукой, он указал Самату Деранату нужное направление. Да он и сам в последнее время ощущал какое-то опасение. И именно с той самой стороны. Молча кивнув в ответ, гвардеец осторожно вытащил из ножен свой меч, чтобы не издавать лишних звуков. Если на них кто-то действительно смотрит, то это возможно только в одном случае. Если этот кто-то держит их на прицеле своих луков. А это плохо. Но кто может быть здесь вооруженным и разглядывать на острие стрел самих эльфов? Тем более эльфов-гвардейцев. Ведь они бы уже давно обнаружили чужака. Он помнил ту сказку, которую ему рассказывал великий князь, о том, что на этой территории они могут встретить даже гномов. Только вот не верил во все это. Не могли гномы добиться результата там, где эльфы его не могут получить. Это в принципе невозможно. Тем более тогда, когда речь идет именно о таких местах, как лес. В лесу именно эльфы хозяева. Поэтому такого быть в принципе не может. И если эльфы несут здесь потери, то вариантов просто нет. Здесь просто не может быть никаких гномов. И если эльфы здесь не справляются, то и никого другого быть не может из разумных существ. А вот из неразумных, кого здесь только может не быть. Так они двигались и почти до самого вечера, пока не нашли достаточно удобное место, где можно было остановиться на ночлег. Это была поляна с источником природной энергии. В таких местах обычно не происходит ничего. И тут можно безопасно переночевать. Даже местные хищники не станут здесь проливать чью-то кровь. Таков закон природы. И вряд ли он нарушается здесь. Хотя у командира группы эльфов были некоторые подозрения. Он буквально своим нутром чувствовал, что здесь что-то не так. Все только по той причине, что даже этот источник, который он достаточно быстро увидел, выглядел немного странно. Природная энергия обычно выглядит как своеобразное зеленое пламя, бьющее из-под земли. Ярко-зеленое, наполненное сочными цветами травы и листвы. Тут же оно было какое-то блеклое, словно окутанное странной паутиной, слегка притушенное и слабое. Но главное было в том, что оно было. Расположившись рядом с этим источником, эльфы тут же принялись за дело. Самат Деранат расположил по периметру временного лагеря несколько артефактов, создающих защитную систему, которая не позволит приблизиться к их лагерю кому-либо постороннему. Те эльфы-гвардейцы, что последнее время шли рядом с ним, принялись готовить ужин. Бойцам авангарда и боковых охранений необходимо было отдохнуть. Обойдя вокруг территорию, эти разумные банально присели возле костра, сняв тетивы со своих луков. Учитывая тот факт, что почти полдня они шли впереди, теперь эти разумные будут отдыхать. Дежурить будут другие. Сам же командир отряда, так как ему постоянно приходилось хранить бдительность, тоже отдохнет. Устал он что-то. Да и все эти странные факторы, которые никак не могли сложиться у него в единую картину, действительно сильно раздражали. Поэтому он и хотел хоть поспать спокойно. Когда артефакт засветился мягким зеленым светом, что говорило о полноценном функционировании системы защиты, как раз и забулькало достаточно вкусное варево в котелке гвардейцев. Быстро перекусив, они легли отдыхать. Выбора не было. Им нужно было спешить. Обеспокоенность командира группы, видимо, передалась остальным бойцам, которые тоже нервничали. На дежурстве останется один гвардеец, но и остальные будут спать, держа под рукой обнаженные мечи. Мало ли что случится ночью. Да, этот артефакт, который использовал командир группы, должен был отводить глаза и как бы отталкивать прочь тех, кто мог проявить интерес к этой поляне. Вот только он не накрывал своим полем всю поляну, и поэтому им лучше уж поберечься. Аккуратно расстелив тонкие матрасы, которые использовали эльфы-рейнджеры, гвардеец лег и накрылся собственным плащом. Еще одна защита. А в эти плащи маги эльфов заранее внедряли плетение отвода глаз. А значит, тот, кто не знает, где его надо искать, пройдет мимо. Для них он будет всего лишь одной непонятной кучей травы. Зато ему это может дать нужное мгновение, чтобы нанести смертельный удар противнику. Но этой ночью все было тихо. Ничто не побеспокоило сон эльфов, и дежурные сменялись вполне себе без каких-либо проблем.